Ну да, фактически, да. Это работа, которую представлял на кафедре Холшевникова. Так, ну, с появлением последних десятилетий новых астрометрических средств наблюдения, космос стал для нас как бы...
А? Что нового? Я же второй раз...
Ну, например, это телескопы со сверхдлинной базой, там, может быть, интерферометры, оптические интерферометры. Потом...
В предыдущем докладе мы говорили только про оптические наблюдения, правильно?
Ну, можно сказать, даже вот это, использование ПЗС-матриц тоже позволило повысить точность наблюдения почти на порядок. Ну, в частности. В общем-то, ожидается еще революционный скачок в будущем. Насчет чего... Насчет оптических интерферометров, например, ну, как вы знаете, разрабатываются системы, это проекты различные для выведения космических аппаратов, для получения оптического интерферометра. Вот. Значит, космос стал для нас как бы ближе, то есть для нас открылись доселе потаенные уголки Вселенной со своими новыми объектами и их образованиями. Более отчетливо представил перед нами содержание космического пространства. Значит, так. Как тут? А, вниз? А, вниз, да? Значит, все это, конечно же, привело к повышению точности, стремительному повышению точности наблюдений, к небывалому увеличению количества наблюдательной информации. Кроме того, это сопровождалось многочисленными открытиями новых небесных тел. Ну, это обстоятельство, как уже говорила Маша, естественным образом значит, требует от специалистов теоретической астрономии, ставит перед специалистами теоретической астрономии глобальную и в то же время актуальную проблему о пересмотре существующих, разработке новых математических моделей, которые интерпретируют наблюдательный материал. Ну, до этого использовались модели более грубые, сейчас нужно уточнять эти модели. Ну как зачем? Чтобы они соответствовали точности реальных, чтобы они соответствовали точности реальных наблюдений. Ну да, прогноз, повысить точность прогноза, чтобы точность наблюдения соответствовала, то есть точность моделирования соответствовала точности наблюдения, чтобы модели были более адекватные.
Вот договорили. Прогресс. Увеличение количества измерений. Хорошо, на порядок увеличил число неувязок. Что, старые модели не увязывать, перестали увязывать эти неувязки? Или вы говорите, что у нас появилась новая возможность, вот на этом, проанализировав это новое множество измерений, теперь, получать более точный прогноз. О чем
ну, о прогнозе. Во-первых, о прогнозе, и во-вторых, о обработке наблюдательных данных. Если, например, раньше это при исследовании спутниковых систем Юпитера, значит, используют довольно грубые модели Галилеевых спутников, ну, скажем, ну, поскольку ряд наблюдений был меньше, там используют аналитические модели Симпсона, там, потом Лиски. Сейчас новая теория Галилеевых спутников, более точная. Ее нужно также использовать для моделирования движения других спутников, далеких, близких. Я думаю, что здесь, в общем-то, очевидная актуальность. Я удовлетворил вас? Ну ладно. Значит, в связи с широким использованием вычислительных технологий, математические модели сейчас реализуются на персональных компьютерах, суперкомпьютерах посредством соответствующих численных методов. Поэтому для обработки современных наблюдений сейчас от численно реализуемых математических моделей требуется беспрецедентно высокая эффективность. Так вот, предметом исследования данной работы как раз
является... Эффективность требовалась, когда у нас был минус 22. А когда вы сидите Pentium 4, то вам наплевать, вообще говоря, какую там модель засунули,
значит,
как
вы засунули и так далее. Численная модель. Численная модель состоит из трех компонентов. Компьютер, о чем вы говорите? Компьютер, метод и математическая модель. Так вот, численное моделирование можно развивать в трех направлениях. Можно повышать быстродействие наших компьютеров, многопроцессорные компьютеры использовать. Можно разрабатывать новые численные методы, но можно также и разрабатывать новые математические модели, которые...
Я логику вашу хочу понять. Почему, вот, почему появление хороших процессоров требует разработки новых модельских...
Понимаете, мощности современных процессоров еще недостаточно.
То
того,
есть,
чтобы...
значит, это вопрос не сегодня возник, это вечная задача.
Ну да, в общем-то, это...
Так надо говорить, что ну... несмотря на то, что появились новые
методы,
а математика еще жива.
Вот и все. Ну да.
Понимаете, по-своему, более сложные модели создавать.
Ну да, кстати, и новые мощности компьютеров позволяют, да. Ну да, да, здесь все взаимосвязано, конечно.
Да.
Ну так вот, предметом данной работы, предметом исследования данной работы как раз являются те методы, которые позволяют существенно повысить эффективность численного моделирования, и они будут рассматриваться в рамках задачи околопланетной орбитальной динамики. Ну, какие объекты совершают околопланетную динамику? Ну, это прежде всего постоянные обитатели околопланетного пространства, спутники, например, а также астероиды, кометы, которые тесно сближаются с планетами, входят в их гравитационные сферы, ну, то есть, грубо говоря, становятся временно спутниками. Ну, в результате, значит... Структура работы имеет следующий вид. Ее можно условно поделить на две части. Первая часть относится к прямым задачам, вторая часть к обратным задачам. Кстати, обратные задачи были... Вот эта часть работы была выполнена совместно с Марией Александровной Банщиковой. Так, ну ладно. Значит, первая глава. В этой главе рассматриваются методы, развитие которых, бурное развитие которых приходится на 70-е годы. Именно тогда в астрономии для моделирования орбитального движения все чаще стали прибегать к численному моделированию. Так вот, несмотря на то, что с тех пор прошло довольно много времени, на самом деле сейчас нет ни одной работы, где бы все эти методы целиком вместе рассматривались, проводился сравнительный анализ их эффективности и давались четкие рекомендации по их использованию. Так вот, главный вопрос в данной главе, это как раз, глава эта посвящена как раз разрешению этого вопроса. И кроме того, здесь предлагаются новые подходы и некоторые модификации уже существующих. Значит, в численном моделировании орбиты формализуются в виде дифференциальных уравнений, которые интегрируются численно. Здесь на самом деле не равенство, а знак существенно меньше. Здесь опять эта проблема с кодировкой. Поэтому какую формализацию мы используем, поскольку от этого непосредственно зависит эффективность численного интегрирования, точность и быстродействие численного интегрирования. Интегрирование классических уравнений связано со следующими трудностями. Ну, во-первых, правая часть представляет собой быстро изменяющиеся функции времени, которые требуют малого шага интегрирования. Это, конечно, сопряжено с большим объемом вычислений, что, в свою очередь, приводит к интенсивному накоплению ошибок округления. Эта трудность усугубляется наличием особенностей дифференциальных уравнений, что очень важно при моделировании сильно вытянутых орбит. Наконец, уравнение неустойчиво по Липунову. Ну, хорошо известно, что липуновская неустойчивость создает благоприятные условия для культивирования всевозможных численных ошибок, которые непосредственно сопровождают любой численный процесс. Так вот, с этими трудностями можно, эти трудности разрешаются путем преобразования дифференциальных уравнений, так, чтобы привести их к более удобному виду для численного интегрирования. Эти методы как раз и будем, методы преобразования дифференциальных уравнений, будем как раз называть методами теории специальных возмущений. Получение качества новых дифференциальных уравнений основано, как правило, на некой априорной информации. В данной работе большинство методов основаны на решении задачи двух тел. Предположение, что исследуемая орбита близка к кеплеровской. Ну и мы рассмотрим следующие методы. Сейчас немного подробнее. Вы можете перебивать, конечно. Вот здесь. Да нет, я это намного меньше. Тут ошибка с кодировкой. Хотя это, в общем-то, условие не принципиальное. Так. Линеаризация и регуляризация. Ну, эти преобразования, соответственно, применяются для чего? Чтобы привести уравнение к линейному и регулярному виду, чтобы исключить особенности. С помощью этих преобразований можно получить достаточно большое семейство, огромное семейство линейных и регулярных уравнений, хотя на практике прижились всего две системы уравнений. Это уравнение переменных Шпеллинга-Боде и уравнение переменных Кустанхейма-Штифеля. Здесь пока ничего нового. Сглаживающие преобразования, они применяются для исследования сильно эллиптичных орбит и позволяют существенно повысить точность интегрирования, ну, именно для при исследовании сильно эллиптичных орбит. Что представляет собой сглаживающее преобразование? Это фактически временные преобразования, которые позволяют переходить к новой независимой переменной фиктивному времени. В итоге получаются такие вот дифференциальные уравнения общего вида. На практике, как правило, применяются вот такие уравнения. Преобразования. Для астероидных задач, для исследования астероидного движения, когда орбита усложняется существенным влиянием со стороны больших планет, в данной работе предлагается обобщенное преобразование Судмана вот такого вида. Интересно, что это преобразование при тесном сближении астероида с планетой вырождается в известное преобразование Судмана. Стабилизация. Ну, стабилизация применяется для того, чтобы ослабить влияние липуновской неустойчивости на численное интегрирование. С этой целью Бамгард вводит, вот здесь опять ошибка с кодировкой, Бамгард вводит искусственные возмущения в дифференциальное уравнение. Здесь есть неприятные особенности. Вот система уравнений получается такая. Здесь есть неприятная особенность. Дело в том, что вот этот параметр до численного интегрирования неизвестен. Его нужно выбирать опытным путем. Это вообще говоря. Но нами было показано, что при исследовании слабо возмущенного движения этот параметр можно уверенно, в качестве него уверенно можно брать среднее движение. Хотя можно получить другие дифференциальные уравнения, стабилизированные, не имеющих такой неопределенности. В данной работе предлагается следующее дифференциальное уравнение. Идея какая? Ошибка интегрирования такова, что она направлена вдоль орбиты. Главная составляющая ошибки. То есть мы, как бы, грубо говоря, получаем точное решение, но не в тот момент времени. В какой момент времени? Для этого вводится дифференциальное уравнение, которое интегрируется совместно с дифференциальным уравнением движения. Ну, как видим, здесь нет никаких неопределенностей, которые были выше. Для исследования почти круговых орбит можно использовать простые стабилизированные уравнения вот такого вида. Здесь идея какая? Мы просто-напросто радиус вектора рассматриваем как самостоятельную переменную, составляем дифференциальное уравнение и интегрируем совместно с уравнением движения. В невозмущенном движении, в круговом невозмущенном движении, эти уравнения вырождаются в уравнении гармонического осциллятора, решение которых устойчиво по Липунову, как известно. Ну, отсюда и стабилизирующий эффект для слабо возмущенных почти круговых орбит. Метод вариации постоянных, я здесь не буду ничего говорить, много говорить не буду. Это известный метод, предложенный Ньютоном, разработанный детально Лагранжем. Много имеется большое семейство дифференциальных уравнений в элементах. Однако для численного интегрирования наиболее удобными являются уравнения переменных роя. Хотя вот мне говорил Вячеслав Васильевич, в свое время замечание делал, что эти уравнения, они на самом деле были введены, вот кем я не помню сейчас.
Не уравнения, а в каком-то виде исследована система Хилакина
Гулеева. Я, к сожалению, не нашел работу. Я пытался, но это, не нашел. Ну вот, впервые я встретил эти уравнения в известной монографии Роя. Там он ни на кого не ссылается, по-видимому, вот, ну, до 80-го года где-то. Ну, скорее, естественно, что это было позже, гораздо позже, чем... скорее всего, те авторы, вот они это впервые предложили. Но я еще этот вопрос проясню. Так, здесь опять проблема с кодировкой. Метод Энки, хорошо известный метод, древний метод, впервые применялся в теории общих возмущений. Идея очень простая. Мы интегрируем координат, вместо интегрирования самих координат, мы интегрируем их отклонение от некоторой заранее выбранной орбиты. И метод будет эффективен не только, если возмущения будут малы, но и также в том случае, если эти возмущения будут более гладкими, нежели сама реальная орбита, потому что это обеспечивает большой шаг интегрирования. Но сам Энки применил свой метод к уравнению прямоугольных координат, хотя его можно применять и к уравнениям в КС переменных, и к другим уравнениям. Вот здесь представлено уравнение Энки в КС переменных. Кстати говоря, это были эти уравнения являлись предметом исследования моей еще кандидатской работы. В классическом методе в качестве опорной выбирается кеплеровская орбита. Хотя эту орбиту можно уточнять с тем, чтобы улучшать поведение возмущений. Таких орбит было предложено множество, хотя они неудобны с точки зрения численного интегрирования, численного моделирования, они очень сложные. В данной работе приводится простая орбита, опорные орбиты, которые можно использовать для исследования движения близких спутников, движение которых подчинено мощному влиянию, гравитационному влиянию планеты. И здесь учитывается частично учитывается сжатие от планеты. Вот здесь коэффициент гармоники G2. Орбита строится в пространстве КС переменных. Значит, далее идет речь о проблеме, которая ставит крест на все методы, о которых сейчас шла речь. Это проблема короткопериодических возмущений, которые вызываются быстрым гравитацией быстрых массивных тел. Значит, исследуя ограниченную круговую задачу трех тел, мы ввели коэффициент, который показывает, имеет ли смысл вообще использовать все эти методы теории специальных возмущений. Если этот коэффициент больше единички, то, скорее всего, методы теории специальных возмущений никакой эффективности не дадут. Но если меньше единички, то здесь можно что-то ожидать. Так, численные результаты. Мы рассмотрели все дифференциальные уравнения. Они здесь не все выведены, только часть их. Все дифференциальные уравнения. Построили на основе их модели. Эти уравнения интегрировались в модели методом Верхарта 15-го порядка в арифметике с двойной точностью. Для всех эти модели были применены к объектам, к следующим объектам. Амальтей – это внутренний спутник Юпитера с регулярной орбитой, хорошей орбитой. Гималея – далекий спутник Юпитера. Нам он чем был интересен? Дело в том, что там движение усложняется влиянием от Солнца, и кроме того, короткопериодическим влиянием со стороны Галилеев спутников. Об этой проблеме Маша уже говорила. Мы хотели посмотреть, будет ли здесь эффективность какая-то. Фобос – регулярный спутник Марса, близкий. ИСЗ – низколетящий, это 300-километровый, типа МКС. И геостационарный спутник. Ну и, наконец, астероид Фаэтон с сильно вытянутой орбитой, которая значительно возмущается, имеет тесное сближение, значительно возмущается со стороны больших планет. Но я не буду здесь говорить о результатах подробно, просто сделаю кое-какие выводы. Значит, на основе результатов каким выводом мы пришли? Значит, методы теории специальных возмущений имеет смысл применять только в том случае, если моделирование выполняется на длительном интервале времени, больше 100 оборотов. И кроме того, возмущения должны быть не только малы, но еще должны быть гладкими. То есть должны отсутствовать короткопериодические возмущения. Либо при наличии таковых, но параметр должен быть существенно меньше единички. Вот здесь, опять же, знак существенно меньше. Во всех случаях хорошую эффективность дали уравнения в КС переменных. Хотя для близких спутников наилучшая эффективность достигалась с использованием уравнения Роя. Вот их, кстати, рекомендуется использовать. Кроме того, как вы знаете, уравнение в КС переменных существенно сложнее, нежели уравнение в элементах. Так, следующая глава. Значит, я уже говорил о проблеме короткопериодических возмущений. И стоит вопрос. А существуют ли способы бескровного решения этой проблемы? Ну, на самом деле, ответ отрицательный. Но имеются подходы, которые приводят к огрублению модели. Это три подхода. Первый, самый радикальный, но не самый лучший, это вообще исключить из рассмотрения быстро обращающихся тела. Второй подход – включить массы массивных тел в массу центрального. И третий подход – это размазать массы спутников, массы тел по их эллиптическим орбитам, то есть использовать Гауссовы кольца. Таким образом, нам приходится из трех зол выбирать меньшее. Значит, в данной работе все эти методы рассматриваются на примере спутниковой системы Юпитера. Вот здесь вот видите далекие спутники, а вот это близкие спутники, Галилеевы спутники. Далекие спутники совершают один оборот примерно там в течение года. Ну, это семейство Гималеи. Гималеи совершает оборот 250 суток, а Каллисто, например, Каллисто сейчас не помню, но Ио 1,7 суток. В общем, и вот эти спутники, они вносят короткопериодические возмущения в орбиту далеких спутников. И поэтому эффективность численного интегрирования понижается. Гауссовы кольца наилучшим образом представляют орбиту далекого спутника. Упрощенные модели с использованием Гауссовых колец наилучшим образом представляют движение далекого спутника, поскольку там учитывается, они хорошо интерпретируют прецессионное движение прецессионное движение орбиты далекого спутника и собственное вращение орбиты. Поэтому их и можно использовать для обработки современных наблюдений. То есть вот эту упрощенную модель. Однако здесь есть неучтенные вековые эффекты в быстрой переменной, которые могут испортить прогноз численного интегрирования. Так вот, в данной главе как раз акцентируется внимание на этих вековых эффектах, дается объяснение их происхождения, и предлагается способ для... Тут вторая производная по x. Предлагается способ для учета этих вековых эффектов в дифференциальных уравнениях, в моделях. Ну, использование Гауссовых колец усложняется тем, что там нужно вычислять интегралы, эллиптические интегралы. Для этого можно использовать разложение в ряд по малому параметру k. Хотя если k не малый параметр, ряды плохо сходятся, тогда можно использовать итерационный метод Кинга, который сходится довольно быстро при любом значении k. Порядка 4-3 итераций. Хотя можно и другой способ предложить, о котором говорила Маша. Это заменить Гауссово кольцо мультипольной моделью. То есть это конечное число гравитирующих масс. Ну и мы показали, что при моделировании движения далеких спутников наилучшей является модель с использованием шести гравитирующих масс. Ну и результаты. Значит, предварительно мы рассмотрели все эти подходы на примере круговой плоской задачи трех тел. Значит, что получили? Цель какая? Нам нужно было оценить расхождение результатов упрощенных моделей относительно точной модели. Третий объект был типа Гемалии. Строилась модель на основе интегратора Верхарта 15-го порядка в арифметике с двойной точностью. Ну и следующее уравнение, которое определяли вот эти упрощенные модели. Значит, что в итоге мы получили? Предварительно, вот хотел бы сказать, как ухудшается быстродействие при сближении задачи трех тел, два массивных. Одно это представляет Юпитер, а второе это Галилеевый спутник. И третье это типа Гемалии. И мы сближали эти два массивных спутника. Они начинали вращаться очень быстро относительно друг друга и вносили короткопериодические возмущения в орбиту далекого спутника. И поэтому тормозили процесс, численный процесс. Так вот, если проводить аналогию с действительными объектами, то Ио тормозил бы моделирование движения Гемалии почти 8 раз. Здесь показана зависимость точности упрощенных моделей относительно в зависимости от параметра альфа, который характеризует близость между первым и вторым телом. Здесь показано, что игнорировать массивными спутниками нельзя, очень большие возмущения. Если мы включаем массы Галилеевого спутника в массу центрального тела или используем Гауссовы кольца, мы видим, что точность повышается со сближением двух массивных тел. Хотя, с другой стороны, если опять проводить аналогии со спутниковой системой Юпитера, мы видим, что точность вот этих двух упрощенных моделей примерно одинаковая. Здесь я хочу сказать, что совершенно не имеет смысла, сомнительно вообще-то, что нужно использовать Гауссовы кольца, потому что эффективность примерно одинаковая. А вот если мы используем модифицированное Гауссово кольцо, то есть те дифференциальные уравнения, которые здесь предлагаются, то вот точность моделирования повышается почти на 3 порядка. Ну и, наконец, живой объект, это реальный объект Гемалия. Вот здесь показана эволюция ошибки при использовании различных упрощенных моделей. Вот как мы видим, использование модифицированного кольца также позволяет существенно повысить точность прогноза. Почти на 2 порядка точность выше, чем использование обычного Гауссового кольца. Далее. Какие бы преобразования дифференциальных уравнений мы не применяли, так или иначе точность численного моделирования всегда будет ограничена ошибками округления. Но, с другой стороны, удачная формализация может существенно уменьшить влияние ошибок округления. Хороший, эффективный подход в борьбе с ошибками округления заложен в методе Энке. Там идея какая, я уже говорил. Небесное тело исследуется относительно подвижной системы координат, начало которого близко к исследуемому телу. Это обеспечивает малость интегрированных переменных, а поэтому малые ошибки округления и является залогом малых ошибок округления. Таким образом, если мы исследуем, скажем, близкий спутник, то систему координат, естественно, выбирать нужно где-то близкое. По крайней мере, можно поместить ее внутри планеты, как мы все и делаем, в общем-то. А не исследовать, скажем, движение относительно гелиоцентра. Это парадоксальный случай. Так никто и не делает. Начнем с уравнения движения задачи двух тел. Вот это уравнение задачи двух тел. Х – это вектор положения исследуемого тела. С – это вектор положения центрального тела. Совершенно неважно, относительно какой системы координаты вы интегрируете с методической точки зрения. Потому что от этого от смены системы координат у нас поведение функции правого чтения не меняется. Но в то же время правая часть вычисляется с ошибкой, с ошибкой округления. Эти ошибки округления могут внедряться в решение. Ну, вот здесь мы сделали оценки для этих ошибок. Из этой оценки видно, вот эпсилон – это машинный эпсилон, мю – это гравитационный параметр. Отсюда видно, что чем дальше система координат от исследуемого тела, тем ошибка будет больше, пропорционально будет увеличиваться, ну, при ограничении вот этих членов. Вот на этом слайде показана зависимость точности интегрирования от удаленности центра начала системы координат. Здесь рассматривался объект Амальтея на интервале времени 10 лет. Мы интегрировали туда, интегрировали обратно, сравнивали результаты интегрирования. В итоге что получили? Ошибки. Вот пока система координат остается внутри орбиты исследуемого тела, ошибки находятся на одном уровне. Как только мы выходим за пределы орбиты, ошибки начинают пропорционально расти. И вот если бы мы исследовали бы движение Амальтея относительно гелиоцентра, ну где-то вот здесь, это 5 астрономических единиц примерно, где-то вот здесь, то мы бы потеряли в точности, ну, приблизительно 4-3 порядка. Довольно существенно. Если мы, ну, вывод какой? Значит, нужно интегрировать относительно планеты центра. Это понятно. Если мы интегрируем орбиту астероида, который сближается с планетой, тут, очевидно, нужно прибегать к комбинированному использованию гравицентрических систем координат. Нужно переходить от гелиоцентра к планету-центру и наоборот, то есть, когда астероид входит в гравитационную сферу и выходит из нее. Ну, возникает вопрос, в какой момент времени это делать, при каких условиях. Значит, вот здесь записаны два дифференциальных уравнения относительно гелиоцентра и относительно йови-центра, или относительно планеты в общем случае. Так вот, сравнивая эти члены и используя те оценки выше, значит, для ошибок округления, удается получить такое условие. Это условие определяет некую гравитационную сферу. Если объект входит в эту гравитационную сферу, нужно это менять систему координат. И что удивительно, что эта гравитационная сфера совпадает со сферой Кислика. А, да, кстати. Вот в этих дифференциальных уравнениях векторы положения планеты, они явно зависят от времени. Поэтому ошибка округления во времени может проникать в вычисление правой части. А это, в свою очередь, может сказаться на точности интегрирования. Эта ошибка может проникать в решение. Так вот, чтобы избавиться от зависимости во времени, можно объединить эти две системы. В итоге получаем систему 12-го порядка. Вот. В этом, кстати говоря, является недостаток этой системы. Но чтобы компенсировать его, можно ввести временное преобразование в эту систему, которое позволяет повысить быстродействие в 2-3 раза. Вот. Ну, наконец, так, результаты. Значит, мы провели численный эксперимент, оценили потерю точности интегрирования в зависимости от минимального расстояния при сближении с Юпитером, астероида с Юпитером. Ошибка оценивалась прямым обратным интегрированием. Значит, в итоге что получили? С уменьшением этого расстояния, если мы интегрируем относительно гелиоцентра, ошибка увеличивается, ну, пропорционально. Если мы меняем систему координат, переходим от одной к другой и обратно, то ошибка остается примерно одного порядка. Таким образом, вот при очень тесных сближениях получаем выигрыш в точности порядка, ну, 4-5 порядков. Теперь, когда же имеет смысл прибегать к комбинированной системе координат? Ну, это имеет смысл делать, когда орбиты относительно гелиоцентра, относительно йови-центра или планеты-центра адекватны друг другу. То есть, если выполняется вот такое условие. Но вообще говоря, на практике это условие не выполняется, поскольку для вычисления положения планет используются фонды типа DE, там 200, DE405. Дело в том, что в фонде там планеты вращаются не по закону семейного тяготения, а по закону чебышевской аппроксимации. И там всегда есть какая-то ошибка, там 10 минус 10 примерно, 10 минус 9. Поэтому вот это соотношение никогда не выполняется. И кроме того, мы показали, что после сближения эта рассогласованность или ошибка вот в орбите за счет ошибки в векторе положения планеты, она становится порядка ошибки в векторе положения планеты и более, и больше, чем эта ошибка. Что же делать в этом случае? В этом случае это единственный способ, это взять у НАСА взять модель задачи Intel, где были получены вот эти эфемериды, на основе которой были получены эфемериды, и уже поместить эти уравнения для астероида, исследуемого астероида, внутрь этой модели, и там уже проводить вот эти все манипуляции, переходы от одной системы координат в другую. Только в этом случае будет иметь смысл использовать гравицентрические системы координат. Следующая глава это посвящены обратным задачам. Кое-какие результаты Маша уже это доложила, и я некоторые слайды буду это пропускать. Значит, здесь возникают некоторые проблемы при решении обратных задач, которые мы исследуем. В общем-то, Маша уже это сформулировала эти проблемы.
Простите, пожалуйста, все-таки нельзя уточнить. Если мы спутник называется не Галилеевый, а спутник, который за ним лежит,
Знаете, наверное, все-таки будет правильнее сказать внутренние спутники. Наверное, так будет все-таки правильнее. Есть внутренние спутники, есть Галилеевые спутники.
А что вы имеете в виду?
Это четыре спутника, Амальтея, Адрастея.
Спутники Галилеева исключаются.
Ну да. Хотя они тоже, в общем-то, близкие. Да, у меня тоже. Ну, мы не стали этим заниматься, почему? Потому что есть очень много работ по Галилеевым спутникам, есть точные теории, и конкурировать с этими фирмами нам совершенно...
Объясняют, что точная теория абсолютно не годится для дела. Вы включаете ее отсутствие точной
теории? А что включаем?
Я точно должен повторить, что она движется внутри слоя
замагниченной плазмы. Нет, мы вот эти все, мы эти...
Никакая общая теория для нее вообще не годится. Значит, надо понимать, что вы просто эти задачи исключили за рассмотрение. Это не упрек.
Ну да, 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 да.
Не понять, что...
Да, мы это мы не рассматривали.
Это мы не рассматривали.
Угу. Значит, близкие спутники... Наблюдать близкие спутники чрезвычайно сложно ввиду слабой светимости и сильной засветки со стороны планеты. Поэтому фактически эти спутники наблюдаются крайне редко. Причем интервалы, на которых имеются наблюдения, очень огромные. И за эти интервалы спутник может намотать порядка там, тысячи оборотов, десятки тысяч оборотов. Это обстоятельство является причиной двух проблем. Ну, во-первых, целевая функция обратной задачи очень сложная, и это сказывается на... Это приводит к плохой сходимости методов поиска решения. И кроме того, целевая функция имеет множество минимумов, то есть обратная задача... Ну, в общем-то, это известный факт, что обратная задача некорректна при использовании нелинейных моделей. Здесь очень много минимумов. Однако здесь эти минимумы равнозначны, и возникает проблема, какой из них выбрать с точки зрения наилучшего прогнозирования движения в дальнейшем. Значит, эту проблему можно просто объяснить на примере круговой задачи, о чем говорила Мария Александровна. Рассмотрим двухпараметрическое семейство круговых орбит. Первый параметр – большая полуось, второй параметр – аномалия в эпоху. Так вот, исследуя целевую функцию, удается выделить тригонометрическую составляющую, которая, собственно, объясняет наличие вот этих множества минимумов. Ну вот, введем новую перемену для тригонометрической составляющей, введем сюда, и получится такой вот вид, наиболее удобный для исследования. Ну, вот здесь показана топография этой целевой функции. Значит, ну, можно условно предполагать, что здесь истинное решение. Кстати, это полученный рисунок при наблюдениях без ошибок. Значит, здесь точное решение. Вот здесь рисунок для двух групп наблюдений. Множество минимумов. Следующий пример – это три группы наблюдений. То есть, вот, значит, равномерно отстоящие друг от друга на временной шкале. Причем эти группы равнозначные. То есть количество наблюдений в каждой группе одно и то же. И вот как мы видим, здесь тоже множество минимумов. Таким образом, если вы используете итерационные методы для поиска решения, то вы можете не всегда получить то решение, которое наилучшим образом представляет орбиту. Если, скажем, мы здесь взяли начальное приближение, то, скорее всего, мы сюда свалимся. Вот. А это решение будет далеко от наилучших оценок. Ну, для удобства исследования целевой функции на предмет наличия минимумов мы вводим характеристическую функцию, минимумы которой однозначно соответствуют минимуму целевой функции вдоль частотной переменной, которой может являться среднее движение, большая полуось, там, период и так далее. Ну, вот мы видим для двух групп наблюдений, опять-таки же, равнозначные минимумы. Для трех групп наблюдений, равностоящих, также множество минимумов, но они уже не равнозначны. Ну и для трех групп наблюдений в случае метиды, когда распределение таких вот, распределение наблюдений для случая метиды во временной шкале, здесь также множество минимумов, но среди них удается выделить абсолютный минимум, и скорее всего в этом минимуме будет наилучшие оценки находиться. И здесь, в общем-то, проблемы неоднозначного определения орбит не возникает. Кроме того, обратная задача усложняется сильной овражностью целевой функции. И можно, в общем-то, показать, что при увеличении мерного интервала с наблюдениями степень овражности будет повышаться. Ну, как вы знаете, обратная задача состоит в том, чтобы определить параметры по имеющимся наблюдениям с использованием выбранной модели. На практике, как правило, наблюдают сферические координаты альфа, дельта, и целевая функция в этом случае записывается в следующем виде. Ну, я перерисовал. Здесь у нас проблема вот в чем возникла. Какие бы мы начальные приближения не использовали, свои, там методом Лапласа мы определяли, у француза брали, у Якобсона, и во всех случаях у нас не было сходимости. Что значит не было сходимости? Просто спутник выбрасывало из системы, спутниковой системы Юпитера, он улетал из Солнечной системы. Вот. Значит, конечно же, эту проблему можно решить. Но проблема в чем состоит? Дело в том, что, как известно, область сходимости для методов типа Гаусса и Ньютона очень маленькая. Чтобы разрешить эту проблему, можно, конечно, ввести уменьшающий коэффициент. Но для сходимости такой традиционной схемы требуется огромное число итераций. Вот если вы численно интегрируете орбиту спутника, то на каждую итерацию требуется порядка 5 часов. 4 часа, ну, на мощном компьютере, на современном, типа там, ну, не знаю, там, я сейчас уже это путаюсь в этих характеристиках, ну, на современном компьютере. Так вот, умножайте 5 часов на 5000, и получается, что, чтобы получить одну орбиту, вам потребуется порядка 3 лет. Значит, это не решение проблемы. Мы таким образом предлагаем свой подход использовать совместно со схемой Гаусса-Ньютона известные методы типа градиентного спуска, ну, это схема типа наискорейшего градиентного спуска, и проекционную схему. Суть проекционной схемы состоит в чем? На каждой итерации, когда вы получаете решение приближения методом Гаусса-Ньютона, оно еще поправляется за его отклонение от энергетической поверхности, так чтобы это интеграл энергии, полной энергии, сохранялся. Значит, в итоге нам существенно удалось повысить скорость сходимости до 30 итераций. Значит, означает ли это, что при наличии таких особенностей нужно еще отбить в набат и пересматривать все эти теории спутников? На самом деле нет, но нужно всегда быть начеку. Когда опасны эти особенности? Ну, во-первых, если у вас мало групп наблюдений, две группы, три группы наблюдений. И кроме того, если у вас огромный интервал, который покрывается этими наблюдениями. Ну, здесь представлена оценка которая показывает, когда проблема неоднозначного определения орбит может стать актуальной, когда вы можете столкнуться с этой проблемой. Ну, тут я не буду подробно об этом говорить. Ну вот, эти результаты уже Маша прокомментировала. Здесь у нас множество решений для Адрастеи, которая имеет две группы наземных наблюдений, большая полуось, эксцентриситет. Вот видите, множество решений. Для некоторых решений представлена сигма. Но мы взяли такое решение, которое доставляет наименьшую сигму. 0.39. Хотя потом мы выяснили, что решение, которое, эфемерида, которая используется на сайте NASA, оно построено на основе вот соседнего решения. Вот. Какое решение лучше, у них или у нас, это вот непонятно. Но, скорее всего, у них лучше, как говорил Маша, поскольку там имеются еще и космические наблюдения. Вот. Там не две группы, таким образом, не две группы наблюдений, там проблемы. Неоднозначное определение орбиты не возникает. Но это Маша рассказывала. И это она тоже рассказывала. Сравнение нашей эфемериды с эфемеридой НАСА. Вот. Ладно, дальше поехали, чтобы времени не терять.
Вопрос по ходу дела. Вы на каком интервале витков обрабатываете вот эти?
Ну там порядка... Вот Амантея делает два оборота за сутки. Значит, 700 оборотов за год, а там 12 лет еще. Хорошо. Там порядка 10 тысяч.
Вот невязки вы берете изохронные.
А что значит изохронные?
Ну, на один и тот же момент времени.
Ну, да.
Ну, по-моему, в этом году. Переменные, ладно сказать, одна и та же.
Что-то не понял, что значит угловая?
Ну, если взять в качестве независимых перемены положение на орбите...
Вы вычисляете на какой-то момент времени по модели и берете измерения на этот же момент.
А, ну да, на этот момент времени.
Вот это весь штука.
Ну, а как еще? Ну, конечно, можно это предполагать, что есть ошибка во времени.
Надо на один и тот же выходить угол.
Ну да.
И вы избавитесь от этих.
А чего?
Вот эти,
давайте поговорим, кстати, на эту тему потом. Ага, все-таки интересно.
Мы уже с этим сталкиваемся.
Угу.
Только не на... Ну ладно, это я
получаю. Ну ладно.
Может, тогда, по ходу, у вас, потому что вы только что сказали, вы сказали, что в случае двух сеансов измерений, двух, то есть вот, если взять классическую задачу определения орбиты по двум радиусным векторам, времени, задача
Лангерна.
Угу. Там две точки в Кеплере точно определяют орбиту, теорему Лангерна.
Где же у нас с вами измерения?
Там...
У нас с вами измерения с Земли делаются.
Ну да.
Там тоже с Земли. Мы с Земли определяем, с каким
движением два радиуса. Задачи-то разные здесь.
У Юпитера. И поэтому вот как раз был к предыдущему вопросу, что еще надо привести друг к другу.
Четко сформулировать, так сказать, условия, при которых это вот верно то, что
вы. Я тут не вижу ничего крамольного, в общем-то. Ну ладно, это мы это. Может, я не совсем, конечно.
Двух сеансов измерений плохо. А я говорю, что вот если мы в этих двух сеансах будем определять радиус вектора относительно центрального тела, это очень хорошо.
Нет, разные задачи вообще-то. Ну, нет, здесь разные задачи.
Вот, но у вас, по-видимому, нечто другое.
Там однозначно определяется орбита вот в этом случае.
Конечно.
А здесь дело в том, что мы минимизируем целевую функцию. Ну ладно, мы это поговорим с вами еще, уточню вас. Так, значит, как бы мы ни наблюдали небесные тела, все наблюдения, они это обременены ошибками округления. Ошибками различного происхождения. Вот. Поэтому мы не можем получить точную орбиту. И встает вопрос тогда, а как же оценить параметрические ошибки, вызванные ошибками наблюдений? Ну ладно. Значит, с появлением в последнее время многопроцессорных и быстродействующих компьютеров для исследования этого вопроса, для разрешения этого вопроса, все чаще прибегают к моделированию так называемых областей возможных параметров, параметрических значений. Что такое? Которые часто используются при планировании наблюдения, при идентификации, а также в задачах астероидной динамики. Так вот, что представляют собой эти области? Значит, вероятностная область представляет собой множество точек в параметрическом пространстве, плотность которого отвечает вероятности нахождения истинного решения. Ну, как правило, эти области строятся на основе оценок задачи наименьших квадратов, линейной задачи наименьших квадратов, поэтому плотность соответствует нормальному закону, многомерному нормальному закону распределения. Но если область... вообще говоря, значит, связь между представлениями наблюдений и параметрами, она не линейная. Поэтому использовать линейные оценки можно только в том случае, если эта область достаточно мала, где представление этой связи, для представления можно использовать линейную аппроксимацию. В ином случае использовать линейные оценки нельзя, поскольку вероятностные области будут неадекватно описывать разброс ошибок. Так вот, в данной главе как раз предлагается подход, который для нелинейных задач, когда нелинейность существенна, и ею нельзя пренебрегать. Значит, в линейном случае существует два подхода для моделирования областей возможных параметров. Много способов, но наиболее простой с нашей точки зрения является... Значит, способ с использованием матрицы Халецкого. Вот такая схемка у нас. Значит, вероятностную область можно строить и другим способом. Путем многократного внесения ошибок в наблюдение и решения задачи наименьших квадратов. Несложно показать, что эти два подхода будут давать одну и ту же плотность распределения для параметрического вектора. Если у нас... Как я уже говорил, область маленькая, то можно применять первый подход. Если область огромная, то можно использовать второй подход, но при условии, что подпространство оценок, задаваемое моделью в пространстве наблюдений, является плоским. То есть, иначе говоря, существует такая система параметров, относительно которой задача наименьших квадратов становится линейной. Вот в этом случае второй подход будет вполне обоснован. В этом случае не нужно переходить к новым параметрам, но, во всяком случае, нужно знать, что такая система параметров существует. Имеются кое-какие работы, посвященные поиску этой системы, относительно которых задача становится либо линейной, либо слабой, нелинейной. Согласно геометрической интерпретации, что представляет собой второй подход? Это просто-напросто проекция сфероидальной области возможных наблюдений на подпространство оценок, задаваемое моделью. И вот с вероятностной точки зрения, чтобы вероятностная область правильно описывала вероятность нахождения истинных орбитальных параметров, необходимо, по крайней мере, чтобы две проекции двух областей относительно наблюдений и относительно истинных положений, вот эти две проекции, были сопоставимы друг с другом, были одного размера. Это выполняется в линейном случае и в плоском случае. Но, вообще говоря, в нелинейном случае это условие не выполняется, поскольку у подпространства оценок в пространстве наблюдений имеется кривизна, и тогда проекции вот эти будут разные, проекции вот этих областей. Так вот, чтобы компенсировать эту рассогласованность, в данной работе предлагается строить вот эту сфероидальную область не относительно наблюдений, то есть ошибки носить не наблюдения, а вносить их в представление наблюдения, вот здесь. То есть в итоге получается вот такая модификация. Так, ну вот эти два подхода использовались, тестировались на модельных задачах. Вот это спутник, неименованный спутник, спутник, открытый в 2003 году, G04, далекий спутник Юпитера, нерегулярный, с нерегулярной орбитой. Там очень мало наблюдений, очень короткая дуга наблюдений и очень огромная область, вероятностная область. Что в итоге получаем? Ну вот, вот эта область построена по линейным оценкам, серенькая, то есть с использованием матрицы Халецкого. А вот эта область построена путем внесения ошибок в представление наблюдений и решением, многократного решения задачи наименьших квадратов. Вот мы видим, что вот эта область, она уверенно покрывает истинную орбиту. Но мы знаем, где истинная орбита, потому что у нас модельная задача. А вот эта область, она вот совершенно вот в стороне находится. Ну вот здесь вот крупный масштаб, вот видно, что истинное решение попадает в эту область. Ну, для близких спутников эти области существенно меньше, но они еще достаточно большие, чтобы применять, чтобы рассматривать области в контексте линейной задачи. То есть, попросту говоря, корреляционные матрицы в этих задачах совершенно бесполезны. И тут тоже нужно прибегать к нелинейному оцениванию. Вот здесь видно опять-таки два способа. Здесь показаны проекции вот этих областей в различных координатах относительно... в различных плоскостях вдоль собственных векторов корреляционной матрицы. Ну вот видите, вот эта тонкая вот эта линия, это как раз линейные оценки. А вот такие вот области вот, черными точками обозначены, это области построены по нелинейным оценкам. То есть, в общем-то, нужно применять нелинейные подходы для построения областей возможных параметров. Но об этом Маша тут говорила. Значит, мы применили эти подходы к новым спутникам Юпитера. Они наблюдались на разных интервалах времени, от нескольких десятков суток до 10 лет, ну, скажем, как фемисты. Ну, мы видим, что формы разные, об этом Маша говорила. Ну, большие вероятностные области говорят о том, что еще наблюдений недостаточно для уверенного прогноза движения. Ну, вот мы видим, что какой огромный может быть вероятностная область при большой начальной области. Здесь область становится соизмерима с самой орбитой. Вот здесь вот показана проекция этой области, вот этой области, на небесную сферу. Значит, здесь что, о чем она говорит? Если наблюдатель поместит свой телескоп в номинальную орбиту, то есть полученную методом наименьших квадратов, то возможно, что он этот спутник не увидит, потому что он может оказаться вот в этих рукавах. Вот тут. Но здесь область довольно большая, видите, 1 градус на 1 градус. Ну вот мы оценили размер вероятностных областей, оказалось, что огромные эти вероятностные области могут иметь место для 6 спутников, вот они. И, возможно, они могут быть потеряны. Кстати говоря, эти спутники до сих пор не наблюдались. Вот как их отнаблюдали в 2003 году, как мне сказал Николай Владимирович Емельянов, так до сих пор эти новые спутники повторно не наблюдались. Вот. Также в работе вводится коэффициент нелинейности, характеризующий степень влияния нелинейности на построение областей возможных движений. Но я, может, не буду подробно останавливаться. Да, тут уже так много времени прошло. Ну, в общем-то, можно тут на этом и закончить. Это Маша говорила. Ну, спасибо за внимание. Я уж выводов.
Высокого класса не могло не привлечь внимание. Mm-hmm. Я имею в виду за успешную попытку пока установить, с чем связано торможение непрерывное по сравнению с любой известной моделью, которая наблюдается у пионеров, которые за пределами Солнечной системы.
Торможение?
Соображение.
Нет, ну... Не знаю, наши как-то исследования ограничились спутниковой системой Юпитера. Ну, у нас как-то все...
А? Мощная организация не может разобраться.
Ну, все впереди.
Ну, мы обратим внимание, конечно, в конечном итоге, и на эти проблемы.
Частично ответили на то, что я хотел спросить, но может быть, дополнительно сказать. Я имею в виду, вот сейчас очень актуально повышение точности моделей движения для задачи опоры.
А, кстати, вот
я... Очень требуется ювелирная точность, которая пока еще, так сказать, практически...
С вероятностной точки зрения, да?
Что?
С вероятностной точки зрения, да?
С точки зрения повышения точности модели, потому что мы должны до 29 года...
А, ну я понял все, о чем речь, ага.
Угу. 100 метров до 29 года. И тут по всем направлениям точность измерений, точность модели движения.
Угу. Я обязательно сам попробую. Я с этой проблемой я подкатил к Ларисе Евгеньевне Быковой, но она сказала, что это не нужно делать. И мне кажется, тоже это не нужно делать. То есть с использованием нелинейных, да, оценок. Но знаете, мне вот мое мнение сложилось такое, что нужно брать огромные, значит, брать области, вероятностные области с огромным числом точек, порядка миллиона и так далее, и интегрировать. Тут ничего не сделаешь. Либо ждать...
Пробовали, да?
Не хотелось вторгаться не в свою область. Этим занимаются у нас Галушина, как вы знаете, и Лариса Евгеньевна Быкова. Вот, они занимаются этими астероидами. Но я так... Да. Но я, скорее всего, займусь этой проблемой. Ну, как бы мне лучше не пересекаться со своим коллективом. Ну, поскольку приложение вот этих методов может быть не только спутниковым задачам, но и к астероидам, да. Я этим займусь.
Пожалуйста, еще вопрос.
Вот когда вы говорили о археопедагогических изучениях, вы пытались ли вы их исключить с помощью известных методов усреднения?
Они тоже дают, они получаются в результате усреднения Гауссовых кольца. Там фактически что нужно сделать? Нужно просто правую часть усреднить по быстрой перемене. В общем, тоже результаты вы получите. Вот. Ну, можно еще какие-то, может быть, подходы применить?
Еще вопрос.
Они движение их задается теорией или где-то вы включаете их в процесс интегрирования?
Нет, ну можно, конечно, интегрировать, но зачем, если есть высокоточная теория, да?
Большой
да, это фонд DE, это 405. Угу.